четвертом семестре, которая посвящена культурологии. В этом семестре мы будем рассматривать западную цивилизацию. Прежде чем говорить о западной цивилизации, надо обратить внимание на то, о чем мы уже говорили на предыдущем семестре, что это не единственная цивилизация. Каждая цивилизация, вообще говоря, считает себя главной и единственной. И даже каждая часть этой цивилизации считает себя главной и единственной. И даже каждый маленький народ считает себя главным и единственным. Даже племя, крохотное племя на берегах Амазонки, может считать себя центром мира. Это принцип этноцентрума. Этноцентрум, который ставит человека в центр мира. И это вполне закономерно. Но только когда мы охватываем все существующие человеческие коллективы, миры, мы видим, что вот это вот требование поставить себя в центр мира, маленького племени, большого народа, среднего народа, такого как бы очень большого народа, вот это требование всегда имеет в себе положительную и отрицательную сторону. Положительную в том, что это характерно для субъекта ставить себя в центре мира. И частично маленькое племя пирохан, которое считает, не умеет считать, не знает счета, считает себя гораздо более высокоразвитым, чем племя, которое умеет считать и живет по другой стороне речки, в Амазонке, на реке Амазонка, в джунглях. Оно право, потому что если оно утратит эту веру в себя, то оно растворится, оно просто люди не будут... Не ходить на охоту, не ходить друг к другу в гости, не варить пищу, не воспитывать, рожать детей. Просто если не считать себя центром мира, то ничего делать не захочется. Наступит апатия, скажем, ну мы какие-то часть просто. Поэтому этноцентрум и этноцентризм очень важен. Только надо понимать его правомерность. То есть вот как слово, вот эта история с пирохан, индейским племенем, она вспоминает всегда, когда мы говорим об универсальных ценностях. Потому что индейцы пирохан считают, что их ценности универсальны. Они и есть люди, а все остальные, ну, типа так. Те, которые живут за рекой. Это каждый так считает. Каждый народ и каждая культура, каждая цивилизация. Китайская, русская, еврейская, американская, современная, древняя, архаическая. Все считают себя центром мира. Все считают, что их ценности являются универсальными. И что они молодцы, а все остальные либо такие же, в лучшем случае, если настроение хорошее, либо хуже, если настроение плохое. Поэтому это правильно. Вот смотрите, я не осуждаю это. Я осуждаю это, когда мы забываем о том, что пирохан тоже так думает. То есть соседи так думают. Вот мы считаем, вот Достоевский считал поляков какими-то недоумками. Все у них, как поляки, у Достоевского всякие придурки возникают. А поляки считают русских просто чудовищами, страшными монстрами. Почитаешь Мицкевича, просто ужас какой-то. Все в России это некий такой бесконечный кошмар. Кто прав? Достоевский, который так проницательно говорит о поляках, он говорит, вот русскому человеку, ему можно, вот, если ему по носу щелкнуть, он и не заметит, а душевные раны не простит. А поляка можно сколько угодно унижать, над ним издеваться, но по носу дашь, и он сразу, этот шляхтич, взовьется, мол, мое достоинство унизили. А большой обиды даже не заметит, а русские наоборот. Ну, кто здесь прав? Мы русские, мы считаем, что Достоевский. Но поляки, они когда вот это слышат, они понимают, что вы вообще рабы, вы готовы там любое снести, там раболепствовать. И они правы. То есть вот их взгляд, наш взгляд, взгляд армян, азербайджанцев, взгляд евреев или на евреев, каких-то других народов, американцев на русских, русских на американцев. Вот если мы скажем, что кто здесь не прав? Нельзя сказать, что русские или американцы, армяне, азербайджанцы, там, никто не здесь так не работает в культурологии. Речь идет о том, что мы имеем дело с этноцентризмом. То есть мы выстраиваем наше представление о жизни от себя, вот строго от себя вовне. И если мы здоровы, если мы вообще в своем уме, только мы делаем только так. Потому что как иначе? Иначе нам надо принять какую-то первертную, извращенную систему самооценки, применить к себе взгляд другого, какого-то непонятного, которого мы не знаем. И если мы переезжаем на постоянное ПМЖ в Америку, например, или во Францию, или в Израиль, мы начинаем уже применять израильские, или американские, или французские методы. А эти русские и так далее. Может расщепление произойти нашей идентичности. Мы куда-то провалимся между одним и другим. Можем перейти на сторону другой идентичности. Но все равно эта позиция необходима. Позиция, которая представляет собой этноцентру. И когда мы изучаем культуру, мы должны держать в уме довольно сложную модель, что смысл в том, что мы должны признавать право любой культуры, цивилизации, любого народа ставить себя в центр. И учитывать этого. И признавать, когда мы начинаем изучать эту культуру, мы говорим, да, это так, вот в центре Поднебесное в Китае, в центре Иерусалим для христианской традиции, или там в центре земля Израиля, а все остальное такая темная периферия, населенная какими-то монстрами. Вот в иудейской традиции именно так. Есть евреи, они центр мира, а все остальные монстры, недолюди, гоим. Ну и правильно, не потому что мы, как бы, они правы, а мы нет. Но на самом деле только так и можно построить представление о мире. От себя вовне. Но задача культуролога, задача социолога, антрополога или специалиста по цивилизациям в том, чтобы принять и то, и взгляд одного этноцентрума, и другого этноцентрума, и третьего этноцентрума. Не для того... Конечно, у нас есть свой этноцентрум. Когда мы перестаем быть антропологами, социологами, театроведами и слушателями школы МХАТ, мы возвращаемся к себе, будь это Кишлак, цивилизация, Париж, американский штат Орегон, или русская провинция, или Москва, мы возвращаемся к себе, и мы говорим, ладно, хватит, урок закончился, теперь мы русские, мы американские, мы еврейские, мы армянские, какие угодно. И тогда для нас вот наша истина, превыше всего, остальное все второстепенно. Но когда мы приходим в класс культурологии, мы должны понимать, что мы так думаем, другой думает по-другому, и существует множество этих этноцентров. Стремиться сказать, осудить их, сказать, нет, так нельзя, нельзя ставить себя в центр, это бессмысленная вещь просто. Тогда мы поставим в центре кого-то другого и скажем, вот правы не взгляд Москвы на США, а взгляд США на Москву. Просто мы поменяем этноцентрум. От этноцентричности избавиться невозможно. Пока мы люди, мы живем с этноцентрумом. Другое дело, что мы можем понимать, как это работает, что нам необходим этноцентрум, чтобы начать отсчет, чтобы сказать «я» и «то-то», и дальше заговорить на том-то языке, высказывать те или иные вещи, признавать ту или иную культурную традицию. Вот для этого необходимо. Если мы говорим, что я не признаю никакого этноцентрума, я сам по себе, мы вычитаем себя из культуры, мы утрачиваем язык, утрачиваем идеологию, политику, основу. Все, нас больше не существует. Мы представляем собой атом без всяких признаков. Да, на этом качестве, в этом качестве мы можем как бы быть, становимся такими просто внекультурными существами. Как Аристотель говорил, что вне политики может быть либо бог, либо идиот. Можно сказать так, политика этноцентрична всегда. Она ставит какую-то культуру, какой-то коллектив в центре внимания, поэтому быть вне этноцентра может быть бог, пожалуйста, и то боги любят определенные народы, например, так народы считают, по крайней мере, либо быть идиотом, то есть кто вне, ну, то есть он просто, а может быть, и чаще всего люди просто являются этноцентричными, но не осознают этого. Итак, мы сегодня начинаем говорить об западноевропейской цивилизации как одной из цивилизаций. Во-первых, то есть наряду с западноевропейской цивилизацией, вообще наряду с европейской цивилизацией, надо помнить, что существует неевропейская цивилизация. И они видят все по-другому. Они по-другому строят свои политические, социальные, лингвистические, этические, нравственные, религиозные, атеистические системы. Это другие этноцентрумы, такие глобальные, мощные этноцентрумы, совершенно другие. Что является не европейской цивилизацией? Ну, цивилизации Востока, архаической цивилизации, китайская цивилизация не является европейской, африканской, латиноамериканской до открытия, Америки, австралийские, океанские, индонезийские. То есть есть целые, индокитайские, есть целый огромный блок цивилизаций, которые больше или меньше, которые не являются европейскими. И у них все по-другому. Поэтому, когда мы говорим, что существует только одна культура или одна цивилизация европейская, мы просто распространяем наш этноцентрум на всех и исключаем другие. Тоже понятно, почему мы так делаем. Потому что вот мы живем, мы часть европейской культуры, вот и пожалуйста, остальных мы знать не хотим. Ну и ладно, можно и не знать, но как только мы говорим о культурологии, только когда мы говорим о цивилизации мы сразу сталкиваемся с тем, что явно не укладывается в наши критерии. Китайская цивилизация. Все по-другому. Язык другой, история другая, все другое. Представление о полах другое. Там нет ничего того, что привычно в европейском контексте для нас. И это не хорошо и не плохо, это просто по-другому. Но поскольку дальше мы в этом семестре занимаемся европейской цивилизацией, я предлагаю это вот пометить себе. Вот где-то записать. Как Гегель предлагал, он говорит, давайте построим такой философский эксперимент. Сейчас ночь, я пишу на листке, сейчас ночь. А завтра, когда наступит день, я посмотрю, что означает эта фраза «сейчас ночь». Это ложь, я вот написал. Но когда я писал, это была правда, а теперь день. Теперь эта правда выдохлась, говорит Гегель. Какое красивое слово. Он такой поэтичный автор, кстати, Гегель, если вы по-немецки читаете. Шальгеворден, она выдохлась, она куда-то испарилась, это истина с моего листка. Так вот, давайте мы запишем, что изучая европейскую цивилизацию, мы изучаем одну цивилизацию из многих. Ни лучше, ни хуже. Один этноцентр. А потом это уже через пару занятий испарится, потому что втягиваясь в европейскую цивилизацию, мы найдем там так много вариантов, так много интересного, что мы, конечно, забудем о других. Поэтому это истина о том, что мы изучаем одну цивилизацию из многих, она только вот сегодня истина, сейчас, в начале. А дальше она испарится. Мы не можем же все время говорить. Вот европейский, а у китайцев по-другому, а у западноафриканцев по-другому, а у кайсанов, там, южноафриканцев по-третьему, а индейцев Южной Америки по-четвертому и так далее, и так далее. Мы это не будем, значит, мы никуда не продвинемся. Мы сейчас сосредоточимся на европейской цивилизации, но пусть у нас где-то будет написано, на стене лучше, как в фильмах про ФБР и ЦРУ, люди на стену вешают разные подозреваемые фигуры, между ними связи. Вот давайте мы где-то приколем на доску нашей эпистемологии, нашего образования, где-то на стенку надпись, что мы изучаем в этом семестре в культурологии западноевропейскую цивилизацию одну из многих. И забыли, что она из многих, и все остальные отложили, значит, нам на время не будет, значит, мы просто будем, расшаркиваясь перед другими культурами, просто топтаться на одном месте. Итак, это одна из цивилизаций, есть и другие, и то, что она говорит о себе, самой западноевропейской цивилизации, другие могут цивилизации с этим совершенно не соглашаться, все ее претензии действуют, и все ее закономерности действуют внутри нее самой, этноцентром это закрытая система, которая как таковую мы рассматриваем. Все, границы закрыли, таможня закрывается, пересекать границу цивилизации временно запрещено, а потом мы обратимся к другим еще культурам и цивилизациям. По крайней мере, они есть, и у них есть свой театр, у них есть свои собственные представления о человеке, о Боге, о смерти, о жизни, о мужчине, о женщине, о добре и зле. И это вообще все другое, об истине и лжи, вообще другое. И имена другие, и названия. Это вот мы запомнили, и теперь переходим к западной цивилизации. Во-первых, сразу, и даже в самой западной цивилизации, как только мы начнем ее чуть-чуть глубже изучать, окажется, что это такое большое количество разных не попадающих туда обычно явлений, что ее более чем достаточно. Вот сегодня мы поговорим об истоках западной цивилизации, которые можно отождествить, эти истоки в самом таком древнем измерении с индоевропейской семьей народов. Итак, западная цивилизация является продуктом творчества, исторического творчества индоевропейской семьи народов. Индоевропейской. Кто, ну сразу же, вот как только мы это сказали, потому что все те высшие общества, которые дали максимально яркие образцы европейской культуры, это греческое общество, это римская культура, это кельтско-германские племена Западной Европы, это балтославянские племена, фракийские племена Восточной Европы, все почти, за редчайшим исключением, да, финно-угорцами, финнами и венграми, может быть, даже трудно сказать, кто еще, может быть, палеоевропейские народы, предшествующие индоевропейским, от которых ничего не осталось, кроме каких-то, ни следа не осталось, кроме мифов, может быть, баски еще, вот, палеоевропейцы. Вот все остальные, подавляющее большинство культур Европы, то есть языков, философских систем, театр, в частности, искусство, все это продукт индоевропейских народов. То есть индоевропейские народы – это народы, которые иногда назывались арийскими, но арийскими назывались именно высшие касты некоторых индоевропейских народов в древности. Этот термин дискредитирован, поэтому мы его употреблять не будем. Мы будем употреблять лингвистический термин индоевропейский. На этих индоевропейских языках до сих пор говорит огромная часть, подавляющее большинство людей и на индоевропейских языках. И сейчас мы рассмотрим, что под этим понятием индоевропейские народы или индоевропейская цивилизация, которая лежит в основе европейской цивилизации, что сюда относится. Ну, во-первых, надо сказать, что сразу же к индоевропейским народам относятся не только те народы, которые создали европейскую культуру, то есть западную культуру, о которой мы будем преимущественно говорить, но к индоевропейским народам относятся еще народы, которые создали и восточную культуру. Не всю, китайская или там индонезийская к ним не относится, или индокитайская. Но две величайшие цивилизации Востока, Азии, которые мы в полном основании называем азиатскими культурами, тоже созданы индоевропейцами. Это индийская культура и иранская культура. Индия, индусы, индийские языки, основанные на пракрите, санскрите и других индоевропейских языках, и в Индии, на которой говорят в Индии, и иранская культура, а куда туда входят не только персы, но и белуджи, афганские народы индоевропейские. То есть эта иранская цивилизация тоже она огромная, не только персы. Это очень много других. Пуштуны, например, афганские, совершенно другой народ. Таджики – это индоевропейские иранские народы. Вот эти народы Востока фактически создали совершенно самобытную иранскую индусскую культуру, конечно, смешиваясь с местным населением, причем индусы смешивались с дравидами, которые принадлежали другой неиндоевропейской группе языков, и еще отдельными племенами, еще более древними, австроазиатскими на территории Индостана. Но язык, культурная доминанта, религия, представление, цивилизация как таковая была привнесена теми, кого называют ведическими ариями, то есть представителями древних индоевропейских народов, которые пришли, судя по всему, с севера в Индию, были носителями ведической культуры, носителями вед, и распространили эту ведическую традицию, свой язык, на всю территорию полуострова Индостан. То есть вся Индия она находится под влиянием этого индоевропейского начала. Таким образом, в индоевропейскую семью входят как основатели цивилизации Запада, всех, и итальянской, римской цивилизации, латинской цивилизации, и эллинской цивилизации, и близкой к ним фракийской цивилизации, и еще более древней хеттской цивилизации, одной из самых древних индоевропейских цивилизации, которая возникла на территории Анатолии, современная континентальная Турция, это было хеттское царство. Хетты были индоевропейцами. О них речь идет, кстати, и в Библии, потому что они распространили свое влияние вплоть до Иерусалима. Иерусалим был как раз территорией, где жили хетты, то есть индоевропейцы. Они же, их хеттское царство находилось к северу от Шумера, от Вавилона, в северной части, как раз, от Междуречия выше, к Анатолии, там вот как раз были центры хеттского государства. И вот это тоже были индоевропейцы. Таким образом, индоевропейцами являются кельты, предки французов, ирландцев. Индоевропейцами являются немцы, тоже индоевропейские племена. Индоевропейцами являются мы, славяне. Все славяне – это носители индоевропейского языка. И самые близкие к нам – балты, балтийские племена, латыши и литовцев – это тоже индоевропейцы. Славяне, соответственно, сербы, болгары, поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты, все это славянские европейские племена. Фактически вся Европа и значительная часть Азии – это индоевропейские народы. Поэтому, когда мы говорим об индоевропейской культуре, мы говорим сразу же о том, что является общим у всей Европы и у двух цивилизаций Азии, у иранской и индийской. Представляете, какой контекст на самом деле? Мы, когда говорим Европа, мы понимаем Запад. Но индоевропейским является еще индоевропейским, Индо, еще Индия и Иран. Соответственно, вот ойкумена, такое общее распространение этой индоевропейской культуры, гораздо шире, чем Европа. Европа, таким образом, является только, если угодно, половиной или частью этого индоевропейского этноцентрума. Но есть вещи, по крайней мере, в языке, а мы сейчас дальше увидим, что и в культуре, которые объединяют две цивилизации Азии и то, что мы условно называем цивилизацией Европы. То есть, само по себе, индоевропейская культура охватывает два континента и распространяется от Южной Азии, от Индии и Цейлона, до Англии и Исландии. И это факт, это лингвистический факт, исторический факт, культурный факт, который мы сплошь и рядом упускаем, потому что мы привыкли под европейским понимать только западное и совершенно забываем, что есть еще два огромных пласта человечества. Там двухмиллиардная Индия-то чего стоит. Конечно, там смешанное население этническое, но и говорит-то оно и думает приблизительно в категориях индийской, ведической культуры, которая является индоевропейской в своем таком чистейшем виде. Поэтому на самом деле индоевропейский мир намного шире, чем европейский. И языковое единство – это одна и та же семья языковая, одна и та же протокультура, одно и то же происхождение. И вот таким образом, есть нечто в индоевропейском представлении, когда мы нарисуем карту индоевропейских народов. Теперь еще добавим туда последние века, 500 лет экспансии колониальной, когда одни индоевропейские государства, кстати, захватывали другие. Например, колонизация Англии и Индии была захватом одним индоевропейским государством, Британии, другого индоевропейского государства. Но тут уже Запад был уже свой этноцентр, у него все, что находилось за пределами Европы, было такой вот как бы периферией, провинцией или совершенно зоной дикости, об этом мы говорили. И он, вот этот импульс, колониальный британский импульс распространения современной индоевропейской уже европейской культуры узко, он уже не опознал в индусах своих родственников, посчитав, что это что-то совсем, совсем, совсем далекое. Поэтому, например, и мы часто, когда хотим сказать, вот в нашем очень такой неприятный ксенофобский элемент, когда мы хотим сказать приезжие из Центральной Азии, имея в виду чаще всего, ну, не будем уточнять, мы говорим таджики, такое пиеративное выражение, очень неприятно. На самом деле таджики – это чистые арийцы, чистые иранцы. Более чистых протоевропейцев, чем таджики, сложно себе представить. А к ним русские гораздо больше смешаны с тюрками, с финно-уграми, гораздо менее индоевропейские люди. Мы относимся с каким-то якобы высокомерием. Это отвратительно, я просто вообще, я, наверное, говорил, что я принципиально не выношу никакой ксенофобии и вот таких российских проявлений, но я хочу сказать парадокс, что гораздо менее чистые культурно, этнические, исторические индоевропейцы, мы славяне, хотя тоже мы индоевропейцы, мы относимся к чистым индоевропейцам таджикам, как будто они представляют какую-то недоцивилизацию. Так англичане относились к индусам, которые были более древними, более чистыми, более глубокими, более фундаментальными как раз европейцами, если угодно, чем сами европейцы. Вот здесь вот этот тоже парадокс, который для того, чтобы понять, о каком этноцентре мы говорим в случае индоевропейской цивилизации, следует учесть. Это на самом деле очень интересный момент, что наш этноцентрум включает в себя Индию в своих истоках, Индию, Иран, хеттов, греков, римлян, европейцев, славян, балтов и вот и скифов еще, Еще, кстати, скифско-сарматское племя, сейчас мы об этом поговорим, это кочевники Евразии, кочевники Турана. Вот все они вместе, вот вся Евразия от Южной Индии до Рейкьявика, до Исландии и Ирландии и до Испании, все вот это представляет собой индоевропейский этноцентр. Плюс колонизация, которая создала Латинскую Америку через Испанию и Северную Америку через Англию, частично Францию. Это еще экспансия снова опять индоевропейской культуры. Так вот, и плюс африканские колонии, которые тоже насадили эти европейские принципы, европейские языки, европейские культурные основания, плюс колонизация Австралии, и весь мир почти под индоевропейской цивилизацией сегодня. Это надо учитывать, но это одна из цивилизаций. Пока еще мы далеко ушли от начала. Еще раз подчеркну, это одна из цивилизаций. Наряду с ней существовали другие. Но когда мы посмотрим этот объем от Индии до Западной Европы, плюс колониальное влияние, то почти весь мир становится под контролем, под влиянием индоевропейцев в широком смысле. И, соответственно, хочется признать это почти все как все. А тем более действует вот это этноцентрическое начало. И так начинается, так складывается ложный взгляд на культуру. Что эта культура единственная. Что индоевропейская культура самая развитая, самая лучшая, фактически единственная. А все остальные культуры должны за ней следовать. Это вообще не так. Но иллюзия достаточно увесистая, согласитесь, особенно если мы учтем вот эти восточные, древние составляющие. Получается, что весь мир индоевропейский, все говорят на индоевропейских языках практически. Английский, это тоже индоевропейский. Это очень архаический германский язык. Англичане, это же немцы, то есть одно из племен Саксы и Англы, они вытеснили бывших бритов, то есть кельтов, которые жили на территории Британии. То есть вот так вот получается, что даже вот компьютер это индоевропейский, потому что программа на индоевропейском языке. Вот такой индоевропейский этноцентр мы очертили в языковом ключе. И здесь практически, да, на территории Средиземноморья когда-то до прихода индоевропейцев, а их приход фиксируется порядка 2000 лет до Рождества Христова, это очевидно, может быть гораздо раньше, но 2000 лет до Рождества Христова точно, и вот с этого момента европейцы присутствуют в Восточном Средиземноморье, в Европе, в Восточной Европе, и также и в Индии, и в Иране. Откуда они пришли, мы сейчас поговорим. Но в любом случае, до этого на этих территориях тоже кто-то жил. И вот эти, их называют палеоевропейские народы. Палеоевропейские народы, которые представляют собой коренных жителей Европы и Средиземноморского ареала, которые не относятся ни к семитам, ни к хамитам, ни к африканцам, и которые представляют собой некое неизвестное. Они говорили на неиндоевропейском языке. Скорее всего, выглядели они как белые, то есть как и сами европейцы, очень похожи на индоевропейцев. Но язык у них был другой, культура была другая. Вот кто такие палеоевропейцы, это огромная загадка. Скорее всего, это было население как раз древнего Крита, Анатолии, предшествующее еще прихода хеттов. Вероятно, что они были, это была культура Великой Матери, культура такого имманентно материального толка. Остатки этих культов Великой Матери сохранились и потом, в индоевропейское время. Но вот эти палеоевропейцы, это загадка. Собственно, здесь мы как бы заканчиваем некоторые историческо-достоверные реконструкции и попадаем в сферу далекого-далекого прошлого. Эти, кстати, доиндоевропейские или палеоевропейские народы жили и на территории трипольской культуры, то есть на территории того, что называется Западная Украина, Карпат, откуда, собственно, пошли и славяне. И, видимо, в нашем древнем-древнем совсем слое славян есть какие-то потомки этих палеоевропейских народов, предшествующих приходу индоевропейцев. Но это уже практически неизвестно, от них ничего не осталось, ни языка. Трипольская культура, это вот часть, это 3000 лет до Рождества Христова, соответственно, 5000 лет назад, что там было, совершенно неизвестно. Скорее, следы, остатки археологических раскопок говорят о вероятном преобладании там матриархата. Это очень интересно. Об этом, если вам интересно, почитайте Мария Гимбутас. Мария Гимбутас – это из Литвы ученая, замечательная специалист по древней археологии, очень уважаемый и авторитетный. Мария Гимбутас, которая как раз исследовала балканскую, восточноевропейскую цивилизацию Великой Матери, предшествующую индоевропейцам. Но это уже... Или Бахофена, книгу Бахофена, которая называется «Материнское право». Его издали недавно. Это замечательный труд, как раз посвященный тому, какой была культура палеоевропейцев до прихода индоевропейцев. Но это совсем археология, и эту тему, конечно, мы... так серьезно рассматривать не будем, потому что это вещь слишком сложно поддающаяся реконструкции. Но дело в том, что если мы посмотрим на саму индоевропейскую общность, то здесь возникает очень интересный момент. Если есть единство языковой структуры, единство корней, единство самого языка, который поддается реконструкции. Этот реконструируемый условный язык называется протоиндоевропейским или индоевропейским языком. Фактически существуют словари, например, словарь Покорного, Юлиуса Покорного, немецкого ученого, посвященного индоевропейской тематике. Есть замечательная работа, я вот рекомендую, Иванова и Гонкрилидзе. Гонкрилидзе Иванов, это, по-моему, называется индоевропейский словарь, лексика индоевропейского языка. Это один грузин, недавно, умер несколько дней назад. Томас Гонкрилидзе, гениальный совершенно индоевропеист. И Вячеслав Иванов, я о нем говорил, это крупнейший наш антрополог. Они еще давно-давно, в 60-е годы, составили совершенно потрясающий словарь индоевропейского языка, который показывает общие корни у всех известных нам индоевропейских языков и их смысл главный. То есть вот это вот фактически огромный шаг восстановления той матричной культуры, откуда пошли все мы. И славяне, и индусы, и иранцы, и германцы, и кельты, и греки, и римляне, и хетты. Представляете, какой огромный объем материала они разрабатывали. И еще словарь индоевропейских терминов, технических индоевропейских терминов Эмиля Бенвениста. Я бы тоже рекомендовал, книга, переведенная на русский язык. Вот это, эти тексты реконструируют единство языка. То есть, что можно сказать, что если есть реконструируемый один язык, то должен был быть и реконструируемый единый народ. Народ, который потом ручьями разлился на все эти индоевропейские общины. Поэтому в истоках европейской культуры стоит индоевропейский народ, о котором мало что известно, но язык которого, в общем-то, этого народа реконструирован. И даже вот такой замечательный исследователь, тоже сербско-российский, Ильич Свитич, он... писал стихи на индоевропейском языке, то есть простые стихи, но там были слова, которые, в общем, были общими для каждого индоевропейского языка. «Мама, дай меду», например. Вот «Мама, дай меду» звучало там 6 тысяч лет назад приблизительно так же, потому что и слово «мед» везде присутствует, и «мама», и «дай», или так, или иначе. И вот... Еще были у него интересные формулы. То есть мы имеем дело с народом. Народом, которого давно не существует, но он существует сквозь нас. Вот есть француз, значит, есть индоевропейский язык. Есть еще армяне, тоже часть индоевропейского. Фригийцы, армяне, фракийцы. Это тоже индоевропейские народы. Соответственно, и язык, вот смотрите, архаический, какой армянский. Там ничего не похоже. Но это вот... часть индоевропейского языка. То есть индоевропейский, он так развивался, так расходился, что корни основы реконструируемы. Так вот, этот индоевропейский язык, его наличие, предполагает, что был народ, индоевропейский народ, и, конечно, про родину индоевропейцев искали многие в разных местах. Ну, европейцы... силу своего этноцентризма предполагали, что родиной была Европа. Это было довольно быстро опровергнуто. Были разные гипотезы. Кто-то считал, что это Кавказ, это уже ближе к делу. И поэтому в английском языке Caucasian race, кавказская раса, кавказцы, это индоевропейцы, синоним арийцев. Поэтому у нас кавказцами называют как раз представители разных этносов Кавказа, не делая различия, включая, кстати, арийцев, индоевропейцев, осетин. Вот осетины кавказцы, а это индоевропейский народ. Язык осетинский, он архаический, очень древний, очень близкий к иранскому. То есть это иранский вообще народ, осетинный, индоевропейский. Но на Кавказе есть еще и палеокавказские народы, большинство языков и народов других. Но в любом случае, нас кавказцами называют одних, а, например, в Америке или в Англии кавказцами называют нас. То есть Кавказ, Caucasians, это люди, которые являются индоевропейцами, скажем, светлые, наоборот, голубоглазые, или, ну, в общем, европейского фенотипа, выглядит как европейцы, это значит Caucasian, кавказец. Кавказец, это значит индоевропейец. У нас кавказец, это не всегда индоевропеец, а по-разному. Это более грубое и такое вот какое-то не бессодержательное, агрессивное понятие, а наоборот, вот, например, если сказать, приглашаю в гости или там беру на работу кавказцев в Америке, это значит расизм. Беру на работу только белых, только индоевропейцев. Как меняется значение слов, именно исходя из определения, пусть гипотетического, того, откуда пошли индоевропейские народы. Но теперь самое важное. Я много лет занимался тоже этими исследованиями, сочетал, сравнивал между собой разные точки зрения, я пришел, не то что я выдвинул свою гипотезу, я просто из всех существующих гипотез, откуда пошли индоевропейские народы и где изначально сложился тот народ, который говорил на реконструируемом индоевропейском языке, я выбрал из этих гипотез туранскую гипотезу. То есть это не я ее, естественно, придумал, часть думает, что в Анатолии возникли индоевропейцы вместе с хеттами. Часть, что в Европе, я говорил, часть на Балканах, часть на Кавказе. Есть версия даже, что в Сибири. Вот я считаю, что... Да, и есть одна версия, что они происходили из евразийских степей. То есть из области, где-то находящейся к югу от Урала. Это где-то северный Казахстан, Курган... Вот эта область. Это одна из самых распространенных точек зрения. Я просто ее считаю наиболее правильной. До конца никто не знает. Потому что дальше, когда мы начинаем копаться, там 2000 лет до Рождества Христова, 3000 лет до Рождества Христова, эти слои выискивать. Дальше очень много странностей. Но исходя из некоторых культурных особенностей, в частности, доместикация лошади и особенное использование колеса, потому что колесо не само по себе появилось. Колесо было выражением индоевропейского духа. То есть нет ничего более индоевропейского, чем колесо. Колесо – это солнечный солярный знак, который возник в солнечно-центричной индоевропейской культуре, а все индоевропейские народы были солнцепоклонниками или светопоклонниками. И вот это представление о культе солнца, одержимости солнца и культуре солнца, которая живет в основе вед, наиболее древних представлений, древних архаических мифов всех индоевропейских языков, позволяет предположить, что в какой-то момент сама эта солнечно-центричная культура индоевропейских наших предков, она перешла из стадии одержимости солнцем в стадию выражения солнца, то есть из три стадии фрагениуса: одержимость солнцем, выражение солнца, что вылилось в мифы, в религии, в религиозные культы, в календари древние, и потом применение солнца. Так вот, колесо стало применением солнца. Третья фаза – одержимость, выражение, применение. Вот когда наши предки перестали быть одержимыми солнцем, когда они выразили солнце в мифах, когда посвятили солнцу гимны, дали солнцу имя, стали праздновать культы солнца, создали календари солнечные, стали измерять время, в какой-то момент они уже присытились торжеством этой культуры солнца и стали применять уже ее. Вот тут создали колесо. То есть это был упадок индоевропейской культуры, если угодно, ее последняя стадия. Они взяли и солнце сделали. Они сделали сами солнце, обод. Это время, это календарь. Да, конечно, у них были явно колеса календарные по частям, по этим... По осям колеса располагались буквы, руны, месяца. То есть они так измеряли мир. Это было и время, и символы, и культура, и календарь. Но в какой-то момент они сделали этот календарь таким вот деревянным, со спицами, крутящимся. Прялки отсюда древнейшие. И вот и колесо. И изобретя колесо, или применив солнце, к колесу они построили колесницу. Потом они доместифицировали коней, то есть укротили, одомашнили коней, запрягли их. И вот дальше они уже применили свою солнечную энергию к тому, чтобы на этих колесницах скакать по степям. Именно по степям, потому что в Европе нет больших-то территорий для того, чтобы по ним скакать. Вот, а по степям отлично. Они погрузились на колесницы и в какой-то... В период, вот уже мы подходим к истории, эти индоевропейцы из Южного Урала, там, из туранских евразийских территорий, на этих колесницах стали нападать на все вокруг. То есть они стали проникать своими вторжениями повсюду из Турана. Видимо, они очень быстро нарожали довольно много таких же солнечных детей. Но самое главное, что солнце они взяли в себя. Они были такими же безжалостными и активными, как солнце, и стали распространять себя, как лучи этого колеса, повсюду. И как бы вылились, прыснули из территории Урана и все захватили вокруг. И куда они приходили, они устанавливали свой собственный порядок, несли свои собственные ценности, свои солярные культы, свои колесницы, своих коней, своих воинов. Причем явно они были очень агрессивные, жестокие, не считались с теми растениями или теми деревенскими поселениями, вот с этими прединдоевропейскими культурами, которые предшествовали на по берегам Евразийского материка, они просто жестко захватывали эти земли и устанавливали свою собственную власть. То есть это были такие солнечные короли, солнечные воины с своими жестокими колесницами, с оружием, очень воинственные, которые устанавливали свою власть повсюду. Так они и заложили основу всем известным нам культурам. Риму, Греции, Хетское государство, даже так лучше, Хетское государство одно из первых, Рим и Греция, Иранское государство, Индийское государство. Это те цивилизации, остальные находились в варварском состоянии, тоже индоевропейские народы слонялись туда-сюда, от Сибири действительно, где были тахары, вот еще одна культура, тахарские цивилизации, это на территории современного Синьцзяна в Китае, там огромная такая... Сейчас это пустыня, это Такламакан, а раньше это были такие оазисы, совершенно часть, наиболее северо-восточная часть Средней Азии, процветающая, цветущая культура, где жили индоевропейский народ тахаров. Это ничего не осталось сейчас, но они дали этногенез значительно туркам, поэтому есть такие турки рыжие, это еще от древности, от этих тахаров индоевропейцев, ну и другим народам, даже среди монголов были рода, которые были связаны с индоевропейцами. И, в общем, эти народы индоевропейские, они заселили абсолютно все и создали множество, заложили основу известных нам великим цивилизациям и еще создали множество промежуточных царств, о которых мы почти ничего не знаем. Соответственно, эти индоевропейские народы и лежат в основе римской, греческой, хетской, иранской, индусской культуры. Но вот дальше начинается очень интересный момент. Потому что часть этих индоевропейских народов вышли за территории своего вмещающего ландшафта, как говорил Лев Николаевич Гумилев, они покинули территории своих степей, на которых разъезжали на воинственных колесницах. То есть и там, где они выходили, они накладывались на местное население, доиндоевропейское. Они подчиняли местное население. Вот это мы ярко видим, например, дравидов в Индии, иламской культуры, иламского царства, побежденное перед древними персами в Иране. Хетты подчинили себе хатов, доиндоевропейский народ, который жил на севере Анатолии. Потомками хатов считаются кавказские современные народы. Чеченцы, вайнахи, ну, в целом вайнахи, чеченцы, ингуши, и дагестанские, аварцы, даргинцы, грузины, кстати, абхазы, адыги. Вот это потомки хатских народов, доиндоевропейских, населявших Анатолию, которые были хеттами, индоевропейцами, хеттами ассимилировали. Хетты создали свою мощную государственность. И вот, да, но вот что интересно, что часть народов индоевропейских, вот носителей колесниц, солнечного культа и языков, вот этого протоязыка, который уже в местных условиях под влиянием особых контактов с местными народами доиндоевропейскими и в условиях отделения от других индоевропейских народов, они обосабливались и становились латинским языком, иллирийским языком, там, эллинским языком в своих корнях, славянским, германским, кельтским, хетским, фарси, персидскими, иранскими языками или индийскими языками. Так вот, частично эти народы, индоевропейские народы, породили те культуры, которые я перечислил, но их часть этих индоевропейских народов оставалась на своей родине, в Туране. И интересно, что они жили там, эти оставшиеся в Туране народы, так же, как жили предки индусов, иранцев, греков и латинян, и других индоевропейских народов. То есть произошло следующее, что часть народов вышли из этого котла индоевропейской культуры, а часть осталась. Те, кто вышли, мы их историю можем проследить вот в мифологических древнейших пластах римской, греческой, западноевропейской, славянской, хетской, иранской, индийской культур или балтийской. А вот часть осталась в том состоянии, в котором были и их предки. И вот они получили название скифы. Исторически мы с ними сталкиваемся как со скифами и сарматами. Скифы и сарматы говорили на индоиранском языке, на иранских языках, то есть на языке восточных индоевропейцев. На языке сатам, так называемый, потому что есть две группы языков внутри индоевропейского, кентум и сатам. Сатам. На кентуме говорят западноевропейская часть индоевропейцев, а на сатам восточная часть индоевропейцев. Кстати, интересно, что славяне, мы и балты говорим на сатам, то есть на восточно-индоевропейской языках, близком к иранскому и к индийскому, к санскриту. Так вот, что интересно с точки зрения этих туранцев? Вообще понятие туран — это понятие, это сам термин индоевропейский. И означает он народ или родина. То есть близкий слово туран — это не тюрок. Это совсем не относится к тюркам. Это относится к тому же корню, что и немецкое дойче, тойтен, тевтонен. То есть мы, племя, те. То есть туран — это родина индоевропейцев. Это племя. И интересно, что иранцы, которые и ввели термин «туран» в своем эпосе, еще даже в наиболее древних зороастрийских текстах, гатах и в маздеизме, в религии индусов, есть разделение на Иран и Туран. Причем под Ираном понимаются арийские народы, то есть индоевропейские народы, осевшие на территории Персии, а под Тураном понимаются те, которые находятся в кочевом состоянии к северу от них. Но в Туране кочевали те, кто потом осели. То есть, по сути дела, предки иранцев были названы туранцами. Ну, потому что предки иранцев – это та часть туранцев, которая осела, а та, которая продолжала оставалась в кочевом состоянии, была названа туранцами. Но изначально слово «туран» – это как раз есть, как ни странно, прародина индоевропейцев, и сами иранцы, которые считали их носителем злого начала, они уже разделились сами себе, кочевые остались в изначальном состоянии, а оседлые изменили свою культуру, построили иранскую культуру. Так возникло представление об Туране. Так вот, эти сарматы, и, вернее, скифы и сарматы, более поздние кочевые индоевропейские народы, и были самыми яркими носителями древнего уклада. То есть, фактически, не с точки зрения языка, но с точки зрения религии и культуры, скифы были наследниками предков всех европейских и индоевропейских народов. То есть скифы – это праотцы. Конечно, они уже тоже менялись. Это не изначальная кочевая культура. Но тем не менее, если мы хотим восстановить истоки нашей европейской цивилизации, мы должны обратиться как к самому главному аргументу к культуре именно кочевых индоевропейских народов Евразии и Турана. То есть к скифам и сарматам. Их прямыми потомками являются, самыми прямыми потомками сарматов являются как раз осетины. Они тоже в Аланском царстве осели, тоже перешли к оседлости, но они настолько поздно осели, что еще очень много древних сказаний, сказаний о нартах. Это вот как раз одно из древнейших индоевропейских наследий, сохранившихся в Осетии. Также те же самые пуштуны или кочевые племена Афганистана, они тоже, и Северной Индии, Пакистана части, они тоже носители именно этих довольно поздно пришедших на юг и сохранивших как вот пуштуны, кочевой образ жизни, именно этих индоевропейских народов, которые, собственно, продолжали дольше всего, чуть ли вот не до настоящего времени, как пуштуны до сих пор кочевые народы, они продолжают сохранять некоторые обычаи и принципы, которые уходят в совершенно такую глубочайшую древность в индоевропейские корни. И в ведах индийских, если мы читаем, мы видим эти обряды кочевников-скотоводов. И Аполлон, как бог дарийцев, изображался с овном, с ягненком на плечах, наиболее древние изображения. То есть это были кочевые, скотоводческие, очень воинственные народы индоевропейские, которые отличались невероятной воинственностью, агрессивностью, солнечным культом, подчеркнутым патриархатом, потому что там, где появлялись индоевропейцы, возникала такая тотальная власть мужского начала. То есть это были маскулиноидные, воинственные племена, связанные в первую очередь со скотоводчеством, а не с земледелием. Земледелие возникло как раз не в Туране, здесь были такие степные зоны, малопригодные к обработке, но часть этих индоевропейских народов слились или сочетались, интегрировались с земледельческими матриархальными культурами, палеоевропейскими на Западе, например, или каких-то других народов в Азии, а часть осталась в своем изначальном состоянии. Так вот, в этом смысле скифы, которые исторически у Гесиода встречаются, они еще помнили и знали хорошо греки там, в конце прошлого тысячелетия, даже в начале первого тысячелетия по Рождеству Христову, и то скифы где-то фигурировали. То есть скифы сохранились в этом состоянии дольше всего, и дольше всего они и были носителями интегральной индоевропейской культуры. Отсюда вот значение Турана, как кочевых индоевропейских народов, которые позднее, лишь намного позднее, были уже в 5-6 веке, после того, как произошел этногенез турок на Алтае, и жужжане, и монголов, то есть гораздо позже эти индоевропейские народы в степи Турана сменились алтайскими и частично уральскими народами. А изначально это была экумена, вот эти степи, евразийские степи были экумены именно индоевропейских кочевых народов. Таким образом, наша европейская или индоевропейская культура берет свое начало в Туране. И в этом отношении так исторически, конечно, произошло, и это удивительно, что мы, по крайней мере, Российская империя или Советский Союз, сейчас с отделением от нас и Казахстана, и Украины, и Молдовы, и, в общем, ситуация несколько изменилась, но, тем не менее, Россия, как наследница Золотой Орды, она является в значительной мере наследницей этого туранского пространства. Обычно евразийство рассматривается как союз русских и тюркских народов, народов-степняков. Но это евразийство позднее, если угодно. Изначальным представлением о Туране является как раз прародина индоевропейцев. Индоевропейских народов, которые уходят намного глубже еще до того, как алтайские народы, тюрки, монголы вообще появились. То есть индоевропейцы жили на территории Турана, территории, если угодно, всегда, уж по крайней мере 6 тысяч лет назад, именно они были носителями того протоязыка и той протокультуры, на основании которой возникли, сложились и до сих пор в каком-то смысле существуют индоевропейские общества. А какова культура этого протоиндоевропейского народа была? То есть язык мы можем восстановить. Бенвенист, Гамкрелидзе Иванов, Покорный, множество других работ восстановили язык. То есть, а язык это уже много. Есть некоторые представления о социальных особенностях, социальных практиках этого истокового для европейской цивилизации, индоевропейского народа. Что о нем мы знаем? Колесо, солярные культы, патриархат, дикая воинственность. То есть агрессивность этого народа не знала и не знает границ. Обратите внимание, кто всех завоевал? Индоевропейцы. Почти весь мир, кроме Китая, там, весь мир завоевали индоевропейцы. Всегда воевали, всегда всех вокруг уничтожали, несли с собой весь свой патриархат, в основном силой и войной. И везде устанавливали свой вертикальный порядок. Боги, которых мы знаем, даже слово «бог» – это иранское слово. «Деус», «зеус» – это индоевропейское слово, общее для многих народов. То есть у нас номенклатура божеств, основные ритуалы, основные принципы, календари, вообще счет времени. Это индоевропейская культура, индоевропейское наследие. Мы, индоевропейцы, плоть от плоти от индоевропейской культуры. Конечно, она трансформировалась в каждом обществе по-разному, по-своему, сходясь с местными культурами, эволюционировали, инволюционируя, изменяясь в любом случае. Но остов остается неизменным. И вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на, пожалуй, самого важного автора, который позволяет реконструировать некий скелет, некую структуру, основу всей этой индоевропейской цивилизации. То есть того общего для всех нас, для индусов, иранцев, русских, прибалтов, греков, римлян, немцев, англичан, французов, итальянцев, хеттов и румын, потому что румыны потомки латинизированных фракийцев, как и болгар, а болгары потомки славянизированных фракийцев. Еще одно. Фракийский, кстати, фракийский народ, это были кочевые индоевропейские племена, отличные от скифов, с другой структурой, но тоже очень могущественная и создавшая развитую цивилизацию, фракийцы. Потом постепенно они были вытеснены. Румыны – последние остатки этих латинизированных фракийцев, говорящих практически на латинском языке, с буквально двумя-тремя словами, оставшиеся от более древних эпох. Но в любом случае, какой автор позволяет лучше всего понять самую главную структуру этих всех индоевропейских народов? Это Жорж Дюмезиль. Жорж Дюмезиль. Обратите на него внимание. Жорж Дюмезиль, у него есть «Индоевропейские боги». И есть отличная книга, которую издал в Санкт-Петербурге Сидыш. Называется «Римская религия». Вообще великолепная книга Домизиля, блестящая. Но основной тезис я сейчас вам расскажу за оставшиеся 15 минут. Главная теория Домизиля – это теория, трехфункциональная теория. Называется трехфункциональная теория или теория трех функций. С точки зрения Домизиля, это три функции определяют все индоевропейские народы. Что вот там, где мы встречаем индоевропейскую культуру, мы встречаем три функции. Там, где мы встречаем три функции, обязательно должна быть индоевропейская культура. Что такое три функции? Три функции – это распределение всего мира, всего общества, всего космоса, всех уровней культуры на три множества. Они иерархически организованы. Наверху находятся представители первой функции. Это жрецы, философы или сакральные короли. Это считались боги в человеческом виде, то есть это были дети солнца, которые представляли собой солнечных людей. Мы говорили о том, какую роль играло солнце у индоевропейцев. Вот фактически представители первой функции были людьми Sonnenmenschen, то есть солнечными людьми. Они были людьми солнца. Они были божественны в полном смысле слова. Из них состояли королевские династии, они были предводителями этих обществ, они были жрецами обязательно, потому что они были философами, мудрецами, и они были не от мира сего, они были от мира того. Они были отцами, отсюда почитание слова «отец». Отец, и когда мы говорим к священнику «отец», и к монаху «отец». Интересно, что такое же значение иранское «пир». Это почетный статус. Это не только наш такой физический отец. Отец – это значит принадлежащий к высшему сословию. Вот, первая функция – это каста отцов, можно так сказать. Каста отцов, каста солярных основателей или дедов. Дедов как предков. Отсюда, кстати, деды у Мицкевича, его поэма знаменитая. И, соответственно, вот представление об отце или о первой функции – это представление о неком божественном начале в человеческом роде. Поэтому это почитание абсолюта среди людей. Это каста, высшая каста, которая фактически небесная каста. Она состоит из света, это люди света. Такие световые люди, которые находятся во главе иерархии. Они короли. Они жрецы, они представляют собой небо на земле и солнце на земле. Вот эти солярные люди, дети солнца, они, это первая функция. Вторая функция в этом реконструируемом Домизиле индоевропейском обществе была воинской. Она была подчинена. Вот воины были подчинены первой касте. И они составляли такое благородное сословие, аристократию. И у них была другая система ценностей, уже не столь вертикальная. То есть, если для первой функции вертикальность была главной, то для второй функции важнее была горизонтальность, экспансия. И именно это воинское сословие в индоевропейских культурах преобладало. Вот это еще тоже особенность. Что индоевропейское общество признает все три функции, во главе ставит не воинов, а жрецов, но на самом деле самые главные, самые почетные все равно являются воины. То есть воинов было больше, они задавали главный стиль индоевропейской цивилизации. Поскольку индоевропейский человек – это такой голубоглазый, светловолосый, бородатый воин, которого страшно просто боялись все остальные культуры и народы. И этот воин представлял собой центр и наиболее могущественную сторону этой индоевропейской цивилизации, вторая каста. Интересно, что в персидских войсках, наряду с колесницей великого царя, царя-царей и обычных воинов, военачальников, была колесница, в которой никого не было, запряженная белыми конями. Она обязательно сопровождала войско. На этой колеснице стоял вот тот невидимый дух, который составлял сущность этого индоевропейского войска. И вот эта пустая колесница, в которой присутствует сам Ахура Мазда, высшее солнечное божество, сопровождающее войско. Вот это была вершина иерархии, то есть иерархия была открыта. Царь царей, но над ним был еще тот, кто находился в этой пустой колеснице. И царь царей, сам жрец, священный царь, тоже участвовал в походе, тоже на колеснице. Бог на колеснице, царь на колеснице и уже все остальные колесничие на колеснице. Вот это гигантское персидское войско, наступающее на греков, это символ тех бесконечных потоков индоевропейских завоевателей, которые просто захватили абсолютно почти всю территорию Евразии, установив свои порядки от Индии до того, куда конницы и колесницы могли дойти. А вот уже полностью заросшая лесами Европы, там приходилось спешиваться, там приходилось уже как-то останавливаться, и поэтому там до конца и не произошло создание такой полностью высокоразвитой индоевропейской цивилизации, основанной на местных земледельцах, а верхушку составили эти приходящие цари и воины. А третьей функцией в индоевропейском обществе были скотоводы. Они, интересно, что это именно скотоводы, а не земледельцы. Земледельцы в Туране отсутствовали. Они появлялись только тогда, когда туранские индоевропейцы захватывали территории запредельные, прилегающие к Турану, и там устраивали свои собственные государства. Там земледельцы, местные земледельцы, не индоевропейские, смешивались с скотоводами и порождали касту известных нам крестьян. То есть наше крестьянство, европейское крестьянство, русское крестьянство, вообще индийское крестьянство, иранское крестьянство, это потомки смеси скотоводов третьей касты индоевропейского общества и еще доиндоевропейских крестьян-садоводов. Причем интересно, что в доиндоевропейских обществах землю пахали женщины в основном. И поэтому луга не было, были либо такие мотыги, они обрабатывали. И участие коня, запряженного в тяжелый плуг с тяжелым лемехом, это означает, пришли индоевропейцы. То есть и это уже продукт синтеза двух крестьян. Крестьян матриархальных с мотыгой и крестьян патриархальных, которые представляют собой некий симбиоз скотовода, того, кто разводит скотину, ухаживает за быками, быков с собой они привезли, коней, и вот пахота на коне или на вале – это уже признак индоевропейца. То есть так третья каста, третья функция индоевропейского общества, она имеет две формы. Чистая форма третьей функции – это скотовод, это кочевник скифско-сарматского или аланского толка, или пуштунского толка. Именно скотовод. И даже интересно, что у древних индоевропейцев хлеб считался, был табуированным. Вообще продукты происхождения растительного считались запрещенными и нечистыми. Чистым было только мясо. Мясо и молоко. Особенно почиталось молоко, причем молоко считалось светом, который живет в коровах. Поэтому только движимые можно было есть только что напоминало самих людей, то есть некие движимые огромные здоровые массы, потому что они были наделены душой больше, чем растения. И вот у некоторых народов, например, у азербайджанских талышей, это старый индоевропейский древний народ небольшой, который живет в Азербайджане, именно индоевропейский, у них до сих пор существует предание демонизации хлеба, очень редкое явление, там даже такие вот мифы есть, что женщина съела однажды хлеба и умерла. Просто такой короткий миф, который очень много говорит о таких архаических пластах этой талышской культуры. Во всяком случае, редкая для нас странная вещь – это демонизация продуктов растительной пищи. Считалось, что растительная пища слишком тесно связана с землей, а индоевропейцы любили небо. И поскольку животные, они все-таки от земли, у них нет корней, они движутся и на копытах своих бегают, они ближе к небу, чем растения, поэтому животных можно есть, а растения нет. растения земные слишком. А из животных только некоторые считались особенно зловредными, те, которые жили как раз в земле. И одним из символов дьявола для этой европейской культуры был хорек или сурок, потому что он жил в степях, жил в ямах. Вот такой сурок – это кошмар индоевропейского древнего сознания. И змея, соответственно, хорек, все то, что... и мышь. Соответственно, есть изображение, Аполлон на мыши стоит. То есть, это как бы светлое, греческий. Аполлон мыши боится, мыши-убийца. Он стоит на великой мыши и подавляет ее. Это как раз очень древняя архаическая черта этих индоевропейских культов. Но потом они смешались с доиндоевропейскими земледельцами, а образовали собой третью функцию уже индоевропейского крестьянства. Интересно, что синтез этих доиндоевропейских и индоевропейских представителей третьей функции сохранился в еде. Например, пирог. Пирог, который состоит из злаков, пирог с мясом или осетинский пирог с сыром, например, это как раз символ завоевания. Это фактически некий кулинарный эквивалент арийского завоевания индоевропейского. То есть ешь пирог с мясом или вареники, аналоги, или какой-нибудь другой пирог, и сразу понимаешь, что для того, чтобы это произведение, пельмень, например, пришел к бытию, для этого активные, жесткие носители индоевропейской культуры, которым символизируется здесь мясной составляющей или сырной составляющей, потому что сыр – это молоко, а молоко – это корова, а корова – это индоевропейский туран уже в чистом виде, для того, чтобы она сочеталась или встретилась с тестом, которое делается из зерновых культур, вот для этого должно произойти невероятные трагические события. То есть бедные крестьянки должны были быть подчинены жестокими, пришедшими такими бородатыми такими мужчинами индоевропейскими. И вот для того, чтобы пельмень пришел к бытию или пирог появился. То есть целая история цивилизации индоевропейской культуры стоит за такими простыми вещами, как еда. Интересно, что в некоторых случаях мясо ели, а в некоторых случаях наоборот. Его почитали, а пили только молоко, как в Индии, например. Вот индийский отказ от мясной пищи связан одновременно не столько с сакрализацией растительной пищи. Хотя европейцы, оседая, как правило, снимали это табу на растительную пищу, но еще одновременно с абсолютизацией молока, потому что для индусов важнейшим священным напитком является молоко. Интересно, что у якутов из молока делается веселящий напиток, то есть исых такой. То есть, в принципе, дионисийские праздники якутов связаны с перебродившим молоком, который очень алкогольно емкий. И выпив такого молочка, можно очень, как бы сказать, так, в дионисийское состояние глубокое погрузиться. Возможно, именно на молоке и делали первые такие опьяняющие напитки индоевропейцев, прежде чем стали выжимать их из растений, что стало известно как сому. Так вот, по Дюмезилю, я практически заканчиваю, индоевропейское общество представляет собой эту трехфункциональную структуру. В чем она проявляется? И вот тут самое интересное. Оно проявляется в обществе. Там есть три касты. Эти касты существуют в Индии: брахманы, кшатрии и вайшьи. Брахманы – жрецы, кшатрии – воины, вайшьи – свободные граждане, земледельцы или скотоводы. В Иране это тоже три касты магов, которые были жрецами. Рата-эшта – это те, которые стоят на колеснице как раз. Стоящие на колеснице назывались воинами. И уже такие обычные домовладельцы – третья каста. И интересно, что даже в Средневековье все общество, европейском Средневековье, христианском Средневековье, все общество делилось на ораторес, беллаторес и лабораторес – три типа людей. Ораторес – это молящийся, это клир, то есть священство. Беллаторес – это воины или аристократия, ноблес. А лабораторес – это труженики. Причем под труженики понимались свободные крестьяне. Свободные, очень важно. Еще были в этих обществах, к ним придавались некоторые бескастовые элементы, которые в Индии отлились в одну отдельную четвертую касту – шудры. Это как бы люди без свойств. То есть те, которые не находили свое место в трех кастах, они попадали в четвертую. Но в специальные касты в других обществах это не выражалось. Но в любом случае и римский мир, и греческий мир, и хетский мир, и индийский, и персидский, и славянские в древности были волхвы, воины и свободное крестьянство. То есть везде, где есть индоевропейское общество, есть эта трехфункциональная структура. Но самое главное по Дюмезилю, что этот принцип применялся не только к обществу, но и к мифу, но и к, к космосу, к науке, к культуре. И все делилось на три. Существовало в индийской философии три гуны – сатва, раджас и тамас. Сатва – это светлое, белое, она соответствует брахманам, раджас – красное, воинам, и черное – тамас, вайшьям и другим низшим кастам. И весь мир состоял из этих трех начал – гун или трех стихий – световая, огненная и темная. И точно так же весь мир строился иерархически, по пирамиде. И неважно, была ли эта трехфункциональность в индоевропейском обществе воплощена в политическое устройство, либо существовала как миф или религия. Эти три функции важнее, чем реальное общество. И поэтому подчас ясность этой кастовой системы в индоевропейском обществе исчезала, а сама эта трехфункциональность сохранялась. И поэтому она действует до сих пор, и поэтому наше общество остается патриархальным, остается организовано в такие политические системы, где так или иначе, пусть искаженная, но существует эта вертикаль, где все государства создаются воинами, как правило, у воинов есть своя религия, своя идеология, которую они и выбирают, как наши князья выбрали христианство. Вот что произошло, например, вот наш князь Владимир, князь, но он не просто воин, он священный король. Он некий сакральный центр нашей государственности. Он выбирает, вначале пытается переделать язычество, реформа первая Владимира, потом он удовлетворен этим и принимает христианство. То есть он и приглашает тогда клир. Вместо старых волхов приходят православные греческие митрополиты, значит, до митрополита еще просто епископы. Греческие епископы приходят и создают вот эту надстройку. Первой функции вместе с князем сюда же монашество, дальше воинская аристократия, дружина, греть, и дальше там крестьянство. То есть история любого индоевропейского общества, кельтского, германского, итальянского, греческого, хетского, славянского, иранского или индийского, построены на этой трехфункциональной системе. Иными словами, мы выделили сегодня ту матрицу индоевропейской структуры, на которой и строится европейская цивилизация. То есть европейская цивилизация – это одна из редакций, одно из ответвлений, одна из версий, один из рукавов этой индоевропейской реки. И что здесь важно акцентировать, это само наличие этой индоевропейской матрицы, трехфункциональная структура, солярный принцип, воинственный характер, жесткий патриархат, изначальные условия кочевого воинственного образа жизни и локализация в Туране, откуда это и растекается. На этом все, и дальше мы по шагам будем рассматривать разные формы этой индоевропейской культуры, уже перемещаясь преимущественно к Западу. Все. Всего
спасибо,
доброго.
Александр.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо.
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 До свидания.